Пермский разворот.
Девять часов восемь минут, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в эфире «Эхо». С вами по-прежнему Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. Доброе утро. И в гостях у нас Мария Злобина, волонтер Олимпийских игр в Сочи, прошедших и предстоящих в Корее. Да, Маш?
Да, всем доброе утро.
Здравствуйте.
31 числа, да, Маш, ты уезжаешь в Корею?
Да.
Как получилось так, что ты стала волонтером на Олимпиады?
Я люблю спорт, зимние виды спорта в особенности. И когда, например, объявили, что Сочи взяли Олимпийские игры, у меня прям в голове перемкнуло, я хочу туда, неважно, хочу я посмотреть, хочу я там работать, не знаю, я хочу туда. И я просто мониторила сайт, официальные каналы, и потом прошла информация, что набирают волонтеров, я заполнила анкету, ну и вот, в итоге сюда попала.
Серьезный отбор был на Сочи, на Олимпиаду?
Да, нас было очень много. Было очень много различных тестов. Психологические тесты, тесты на знание иностранного языка, тесты на умение управлять временем. Я сама лично написала около 5 или 7 различных тестов, причем на разное количество времени. Некоторые были вообще стрессовые, когда во Владивостоке 10 часов утра, в Москве столько-то, сколько времени будет идти поезд, и насколько он опоздает, если в Хабаровске он задержался. Какие-то вопросы я сидела, и первый, наверное, и у тебя еще ограниченное время, ты должен сидеть это все высчитать. Кошмар какой-то был, но в итоге сейчас я это вспоминаю с улыбкой. Был стресс, но результат того стоил.
Волонтер, он чем в первую очередь занимается, и какие задачи перед ним стоят? Ну, вот функционал такой.
Ну, тут зависит в первую очередь от функции, которую, если говорить о спортивном волонтерстве, зависит от функции, которую человек выполняет. То есть волонтеры транспортной службы, которые водят машины, отвечают за составление маршрутов, которые предоставляют те же самые машины для гостей игр. Те же автобусы, допустим, водители автобусов, которые работали в том же Сочи, это волонтеры транспорта. Есть волонтеры работы со зрителями, ИВС, как их называют. Есть переводчики, есть аккредитация, которые, в принципе, выдают все аккредитацию на игры. Есть волонтеры стоек информации, то есть нас очень много, и функция зависит от того, что ты делаешь.
А волонтер — это история сугубо добровольная, правильно понимаю?
Да. Это чисто твой энтузиазм, чисто твои затраты, но и, опять же, воспоминания тоже твои.
А чем вы в обычной жизни занимаетесь?
Я учусь, я работаю, играю в интеллектуальные игры.
Ну, то есть вы, так можно сказать, у нас в гостях обычный человек, обычный житель Перми.
Да.
Это хобби у вас необычное? Волонтерство вообще-то хобби, призвание? Как это сказать?
Это и хобби, и, наверное, в какой-то степени призвание. Потому что все-таки не каждый человек, мне кажется, способен взять и вырвать себя из привычной среды и поместить достаточно в стрессовые условия на минимум 2-3 недели, а то и на 1.5 месяца. Опять же, сорваться — это затраты.
Но эта история ведь не про то, как я понимаю, как просто красиво съездить отдохнуть. Это история про то, как...
Поработать.
Поработать, да?
Да, да, это в первую очередь работа, но работа по кайфу. То есть, не знаю, можно такое слово говорить радио.
Хорошо, давайте скажем по-другому, корректнее. Работа, приносящая удовольствие.
Да, это работа, приносящая удовольствие, больше похожая на хобби.
Вот пишут нам,
что получается,
получается по деньгам, на что и сколько приходится тратить?
Ну, в первую очередь, если мы говорим о международном волонтерстве, то, ну и вообще в любом волонтерстве, спортивном, это дорога, стоимость перелета или переезда, если вы едете там на поезде, то есть дорогу вы оплачиваете сами. До места проведения соревнований или места, где вам назначено быть, вы тоже оплачиваете дорогу сами. Карманные расходы. Ну вот по примеру Кореи, куда я вот уезжаю буквально на следующей неделе, я сама оплатила себе авиаперелет туда-обратно. Это около 45 тысяч рублей. Это из Перми и обратно, вот все вместе. И на карманные расходы я тоже беру свои деньги. Когда я приезжаю туда, проживание мне предоставляется, ну вот, во всяком случае, на Олимпийских играх так. Проживание, питание предоставляется, проезд до объекта, на котором ты работаешь, предоставляется, это бесплатно. Все остальное — это как ты привык жить.
Ну, то есть это не централизованно вывозят волонтеров, я так
понимаю? Нет.
Нет такого, что там какие-то около или государственные структуры организуют, ну, там, Минспорт?
Возможно, есть что-то такое, но вот насколько я знаю, что в Сочи, что вот в Корею, нет, такого не было.
Вообще отношение к волонтерам, оно какое? Вот говорили немного до эфира, да, Маша сказала, что Сочи задали золотой стандарт отношения к волонтерам. Отношение к волонтерам, оно какое? Оно как складывается?
Вообще, я общалась с иностранцами, которые в том же были в Сочи, которые до этого волонтерили и в Лондоне, и в Ванкувере, и в Турине. Они рассказывали, что в большинстве своем условия предоставляли самые минимальные, самые спартанские. В том же Лондоне, например, жилья всем не хватало. Как-то Олимпийский комитет не позаботился об этом. А если кормили, то кормили только во время смен, то есть перерывы на обед были, предоставляли талоны на проезд, но, опять же, их не хватало на всю смену. А в Сочи очень многие иностранцы, которые были в других странах, говорили, это просто рай. Мы приехали, нам дали где жить, нас возят практически по всему городу бесплатно. Нас кормят, даже если мы не работаем. Наша задача просто создавать позитивный фон и работать, почему бы нет. И потом ребята, которые были в Рио, рассказывают, что в Рио было все то же самое, что в Сочи. Причем из рассказов местных волонтеров они поняли, что Рио равнялись на Сочи вот именно в организации волонтерской работы и в благодарности волонтерам. То есть, что мне понравилось в том же Сочи, они всегда говорили спасибо, потому что мы, по сути, работаем за спасибо, но это на самом деле очень приятно, когда твой труд ценят, потому что это нелегко. Иногда бывали моменты, когда хотелось просто все бросить.
Напомню, телефон прямого эфира 2066-066. В гостях у нас Мария Злобина, волонтер зимних Олимпийских игр в Южной Корее. Так, пишут нам, ну, ремарка, бесплатно в Сочи за счет денег налогоплательщиков, да. Ну, может быть, это обсуждаемая, кстати говоря, тема, там, ну, вообще отдельная тема по поводу Сочи, но сейчас немножко не об этом. Так, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут?
Да, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро. Доброе утро, Алексей Борисович.
Прекрасно, девушки, грамотная речь, все. Но проблема вот в чем. Вы имеете в виду, что по российскому законодательству Сочи, это территория России, бесплатный труд запрещен. Неважно, как в Рио, в Лондоне, еще где-то. Вы должны требовать, чтобы вам все это оплатили. Потому что у нас запрещено по законодательству российскому бесплатный труд. Волонтер вы, не волонтер, но вам должны оплатить все.
Спасибо.
Алексей Борисович.
Спасибо, Алексей Борисович. Принимается? Спасибо. Почему принимается? Ну, тут надо посмотреть, как юридически это выстроено. Может быть, там...
Нет, волонтерство — это волонтерство. Это совершенно отдельная история, и никакой платы речи, естественно, не идет.
Пишут нам, приходится или нет учить корейский язык хотя бы на уровне разговорника, или можно будет обойтись английским сейчас?
Это вообще отдельная история. Маш, как с языками, да?
По-английски я говорю свободно. Язык, особенно азиатский, это моя второе, наверное, хобби, потому что на самом деле корейский я немного знаю, немного говорю по-японски и учусь сейчас китайский. Но, опять же, про языки я долго могу рассказывать. Вообще, ребята, которые уже приехали, русскоязычные, которые и иностранцы, которые приехали в Корею, уже там начали работать, пишут, что, в принципе, молодое поколение по-английски разговаривает. Да, они стесняются, потому что это уже особенность азиатов, у них сложное произношение, но в некоторых местах все-таки корейский требуется больше, чем английский. Не везде все говорят по-английски, но все равно как-то стараются помочь. Очень выручают всякие переводчики, разговорники. Не обязательно учить, допустим, что, как у нас было в анкете, английский обязателен, корейский, если есть, это плюс. Но, опять же, зависит от функции, которую вы будете выполнять.
Ну, то есть, например, водителю совсем не обязательно говорить по-корейски.
Да.
Принудительный труд запрещен, а не бесплатный. Тоже, кстати, принимается, да. У нас не бесплатный труд, принудительный труд запрещен. Не так много времени у нас до того, как уйдем на рекламу. Вот просто интересно, вы же, когда живете в корпусе, не обязательно с российскими же волонтерами, да, живете?
Да.
Есть какая-то сейчас напряженность? Может, ждете, не ждете?
Или... Нет. Вообще нет, никогда с этим не сталкивалась, даже когда просто путешествовала. Люди все очень открытые, наоборот, они хотят общаться.
У нас медведи, и мы враги, или...
Наоборот, им очень нравится. Мне одна моя знакомая из Китая, она просто слезно меня просит привезти что-то с изображением олимпийского мишки, причем как 80-го года, так и 14-го года, потому что она просто без ума от них. Они говорят, такие милые, если у вас такие ходят по улице, я хочу у вас жить.
Медведи у нас, наверное, точно по улицам еще не ходят, но смотря где, конечно. Напомню, что у нас в гостях прямо сейчас Мария Злобина, волонтер зимних олимпийских игр, прошу прощения, в Южной Корее. Прямо сейчас прервемся на рекламу, не переключайтесь.
Пермский разворот.
Девять часов 20 минут, точное пермское время. Продолжаем утренний разворот. Мы в прямом эфире. С вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. В гостях у нас Мария Злобина. Обычная пермская девушка, работающая в самой обычной фирме по продаже компьютерной техники, да, Маш, насколько я знаю? Которая едет волонтером на Олимпиаду в Южной Корее и уже...
На Олимпийские игры.
А может быть, Мария, да. Вы и вовсе не менеджер по продаже компьютерной техники, а засланный российскими властями разведчик. Что, гражданка Злобина, вас влечет в Южную Корею? Нет, если серьезно. Вот по поводу напряженности, по поводу того, что ожидаете, вообще флаг-то можно вести или нет наш?
Ну, вообще, как я поняла, не в обиду будет сказано, но мне кажется, соцсети немножко не так поняли, что сказал МОК. Официально Российский Олимпийский комитет, он обратился с официальным запросом в МОК, действительно ли нельзя флаг России, и, как я поняла, им ответили, что они не приемлят на трибунах непризнанные МОК, флаги непризнанных МОК стран. Это, например, в свое время в 2008 году, когда Олимпийские игры были в Пекине, флаг Тайваня был запрещен. Потому что, ну, это долгая история. Поэтому вроде как запрета на российский флаг нет. Но...
Нет, нашей сборной, как я понимаю, запрещено выступать в нашей национальной символике.
Да, да.
В силу известных там причин. Сейчас тоже не будем их касаться, а то разворачиваться и разворачиваться здесь. Значит, сборной. Волонтёр же и болельщик.
Волонтёрам же, в принципе, запрещено во время работы, я так понимаю. Вот,
да, во время работы, когда на нас волонтерская форма, нам запрещено, чтобы на нас были любые символы
государственные.
То есть неважно, может быть, вы сами из России, а болеете за сборную Германии или Норвегии, как это часто бывает на биатлоне, например. Но нам это запрещено по той простой причине, что мы должны быть рады всем. Мы поддерживаем всех.
То есть когда вы волонтёр, вы от Международного олимпийского комитета.
Да, то есть у нас нейтральная позиция.
О, спорт и мир. Там
да.
позиция
да.
такая, да?
А в свободное время?
Да, в свободное это время вы можете поболеть?
В свободное время, да. Ну, мы уже, например, с ребятами, с которыми летим одним рейсом, мы уже договорились, что будем искать какие-то другие пути. В конце концов, Россия же ассоциируется не только с триколором. В конце концов, девушки могут найти кокошники. Балалайка, шапка... Вот шапка-ушанка, балалайка и кокошник с матрешками. Это вот просто самая главная тема у нас в переписке. Некоторые девочки просто лихорадочно начали искать в своих городах кокошники и ушанки, потому что... Ну, а почему нет? Видят шапку-ушанку, значит, русские, значит, все понятно.
Ну, это вопрос, скажем так, принципиальный для вас?
Я не конфликтный человек, поэтому российский триколор со мной поедет в любом случае. Я даже хочу найти флаг Пермского края. Но если, что называется, скажут, что нельзя, ну что поделать. В конце концов, если меня...
В бутылку вы не полезете,
Я в бутылку не полезу по той простой причине, что мне там еще работать, и ради того, чтобы лишиться аккредитации, уехать... На несколько недель раньше.
Конфликт ради конфликта вам не нужен?
Нет, нет.
Маш, я так понимаю, что на обеих же олимпиадах будешь работать, и на Олимпийских играх, и на Паралимпийских.
Да.
А чем отличается?
То есть вы там остаетесь, я так понимаю, да? Они же чуть-чуть с запозданием идут. Они не прямо?
Ну, не с запозданием, между ними примерно неделя.
Неделя,
ну так
чуть-чуть.
Да.
То есть, ну нет смысла просто уезжать.
Ну, если бы я на Дальнем Востоке жила, то, конечно, я бы уехала домой, но я, к сожалению, живу в середине нашей необъятной родины, поэтому слишком напряженно и по времени, и по деньгам.
2-0-66-0-66, телефон прямого эфира, звоните, задавайте свои вопросы, обсуждайте то, что вам интересно. Маш, вот начала я говорить про Олимпийские и Паралимпийские игры, а чем отличается работа на Олимпиаде и на Паралимпиаде?
В первую очередь, наверное, теми эмоциями, которые ты получаешь, потому что Олимпийские игры, да, они более раскручены, это факт, там больше звезд, и если кто-то едет ради них, это именно в первую очередь восхищение спортивными достижениями людей. Паралимпийские игры, ты в первую очередь восхищаешься людьми и атлетами, которые, неважно, какое место они там занимают, тот факт, что этот человек слабовидящий или человек, который вообще не может ходить. И он что-то делает. Вот знаете, я не знаю, помните ли вы закрытие или закрытие Паралимпийских игр в Сочи. Там было потрясающе очень это показано. Вверху висела надпись «Impossible» по-английски, «невозможно». И по канату взбирается человек-колясочник. Он взбирается по канату, переворачивает одну букву, и слово «impossible» — «невозможно» — превращается в «I'm possible». «Я могу», «мне по силам». И знаете, я до сих пор вспоминаю, наверное, слышно, у меня дрожит голос, потому что это потрясающий эффект. И, наверное, в тот момент я поняла, что самое главное — это... не сидеть на месте, это двигаться и развиваться, и вот именно с точки зрения саморазвития и толчка тебе это Паралимпийские игры.
Откуда столько свободного времени, пишут нам?
Это не свободное время, это, во-первых, цель, это желание, и это попытка управлять собственным временем. Я не скажу, что у меня этого времени много, просто... Я максимально концентрируюсь на чем-то и расписываю свой день, чтобы освободить время.
По поводу волонтерства как философии. Я сейчас попытаюсь как-то корректно сформулировать. Вот Виталий там пишет, это все лозунги. Но вот по поводу лозунгов...
Виталий, вы не правы, я просто знаю, как Маша расписывает свое время до минуточки, и я вам скажу, что вы тут глубоко не правы насчет лозунгов.
Насчет лозунгов, если это, я так понимаю, по поводу там Паралимпийских игр, ну, 5 с плюсом режиссеру, во-первых, да?
Это,
мы понимаем, что это режиссерская и сценарная работа. И, в общем, слушайте, ну, лозунги. «Ее спорт, ты мир» — тоже лозунг. И
здоровый дух.
На трибунах становится тише, тает «Быстрое время чудес» — тоже лозунг, но это уже культурный код. Так, что с учебой? Ну, учится на дневном. Скептик у нас, Италия. Я так понимаю, нет. Уже вы выучились.
Маша уже выучилась, да.
Выучились, закончили.
Я сейчас...
Чего на Машу напали? Я не понимаю.
Нет, я учусь, но я учусь на дистанционном. Сейчас, слава богу, высокие технологии позволяют получать образование практически без присутствия в университете, что-то вроде заочного. Поэтому мне удается совмещать и учебу, и хобби.
Так вот, по поводу волонтерства. Я далек от мысли что туда едут люди просто провести время, там, ради того, чтобы провести. Потому что я думаю, что, ну, есть места, где можно, ну, я не знаю,
вот отдохнуть
с большим эффектом. И убить, да, свое время, в том числе и убить. Там, ну, кто как проводит его, я не знаю. А, волонтерство — это история про то, что нужно в жизни вообще больше отдавать. Вот вы что отдаете в волонтерстве?
Хорошее настроение, наверное. Я не знаю, как это объяснить. Вот когда я улыбаюсь другим людям, создаю хороший фон, как это у нас называлось в Сочи и, в принципе, называется, я чувствую, что я делаю, ну, может быть, плюсик в карму, может быть, мне это нужно самой. Потому что вы заметили, что вот в последнее время люди какие-то злые стали? То есть они очень мало улыбаются. Ну, я знаю, это российская особенность, то есть все иностранцы удивляются, почему вы не улыбаетесь незнакомцам, но потом, когда с вас узнаешь поближе, вы нас всех любите. Но просто улыбаться, просто знакомиться, общаться, просто находить новых друзей, вот для меня, это для меня волонтерство в первую очередь. Когда ты отдаешь именно эмоции и получаешь взамен колоссальный опыт и те же колоссальные эмоции. Не знаю, как объяснить правильно.
Вернемся в нашу студию. Прямо сейчас послушаем короткую рекламу, потому что эмоции эмоциями, а жесткий
реклама
рынок
по расписанию.
Это жесткий рынок.
Пермский разворот.
Девять часов 9:31 точное пермское время. Продолжаем утренний разворот в прямом эфире «Эхо Перми». С вами Анастасия Петрова.
И Ярослав Богдановский. Напомню я вам, что 2018 год в Перми объявлен... в России объявлен годом волонтера. Заговариваюсь я на второй час эфира. И в гостях у нас Мария Злобина. Обычная пермская девушка, как мы сегодня ее уже окрестили, которая едет волонтером на Олимпиаду в Южную Корею и работала волонтером, наверное, неправильно говорить, была волонтером Олимпийских игр в Сочи.
Действующий волонтер, скажем так. Действующий. Вот тут действующий волонтер олимпиец, я правильно понимаю? Или тут волонтерство...
Ну, можно сказать, действующий волонтер, но олимпийцы — это все-таки спортсмены.
Ага, вот. Я не нападаю, я настойчиво спрашиваю о том, что меня волнует, пишут нам. Хорошо, это просто по поводу моей ремарки, зачем напали на Машу?
Маша, что на вас? Задай нам тот вопрос, который задан.
Да, конечно, пожалуйста. Конечно. Какая работа в этом возрасте дает возможность выложить 40 тысяч на билет, плюс еще столько же на жизнь, да еще и уехать на полтора месяца?
Маш, такой вопрос о возрасте. У меня такое ощущение, что тебя воспринимают как студентку сейчас немножко,
ну,
у нас в эфире.
Я уже, если честно, привыкла. Может быть, у меня голос просто такой. Но смотрите, работа самая обычная. И Олимпийские игры, они же не каждый год проходят. Они проходят раз в два года, если мы говорим о летних и зимних, например. Но конкретно в моем случае это раз в 4 года, потому что это зимние игры. Это достаточно много времени. Если я не люблю говорить какими-то книжными фразами из книг по типу «умнее и богатее» и все такое, но если действительно распределить правильно свое время, расписать свои финансы, всегда есть возможность накопить. Я накопила.
А сколько, Маша, вам для счастья нужно в месяц? Я
думаю, что Маше для счастья нужно не только волонтерам на игры ездить.
Нет, но для комфортного уровня проживания.
Ну, в принципе, ну, в месяц 20 тысяч, если говорить о банальных деньгах, мне, в принципе, хватает. Я вообще при желании могу, ну, если исключить, соответственно, самые основные расходы, там, на жилье, на покупку продуктов, в принципе, 100 рублей в день на проезд и до работы университета, мне хватает. Я, конечно, утрирую. А вообще, в принципе, ну, 1020, наверное, вполне.
Вы простите, но такой ответ «работа самая обычная» не вызывает доверия от слова совсем, пишет нам слушатель. Ну, в открытых же источниках есть чего тут. Я могу сказать, Маша же у нас не законспирированный агент, значит, разведки. И мы, по-моему, сказали «менеджер по продаже компьютерной техники».
Да, по-моему, это звучало в эфире, насколько я помню.
Да, насколько я помню, мы сказали «менеджер по продажам». Вы, да?
Да. Компьютерная техника.
Компьютерная техника, то есть...
В сетевой компании, насколько я знаю, не будем...
Просто мы не будем называть...
Называть название компании, потому что нас не обвинили в рекламе.
Нас в рекламе не обвинили. Вот мы сейчас про волонтерство. Давайте уже не будем, я просто призываю к корректности. Человек пришел пообщаться с нами, мы начинаем на него, что ли, ну, повторюсь, ну, нападать. Вот пишет нам «спасибо», ну, значит, ответили.
Про волонтерство, поговорим
про волонтерство. Вот год волонтерства...
Давай, ты пока что, формулируешь
что
вопрос.
Что ждете? Так я его сформулировал. Что ждете? Я не знаю, сколько правильно слово ждете от государства. Ну, государство у нас объявило сейчас годом волонтерства. Да, вот до этого был год экологии в 2017 году. Там на самом высоком уровне, да, там под патронажем президента вся эта история проводилась. Сейчас, как я понимаю, под патронажем президента будет проводиться год волонтерства. Вот это та история, когда чиновники лучше бы не лезли, не мешали, или им есть чем помочь вам?
Ну... Наверняка им есть чем помочь, потому что у нас в России есть волонтерские центры, которые готовят и спортивных волонтеров. Они помогают им как-то организоваться, концентрируют информацию, если нужно. Но вот в Перми у нас просто такого волонтерского центра нет. И поскольку его нет, я не владею всей информацией о том... Я всю информацию нахожу сама, через знакомых, с помощью поисковых систем в интернете. Поэтому не могу конкретно сказать, сильно ли от этого что-то изменится. То, что, допустим, после Сочи я наблюдала достаточно большой интерес к спортивному волонтерству у студентов, это однозначно да. И сейчас в преддверии чемпионата мира по футболу тоже очень большой ажиотаж был, когда подавались заявки. Я затрудняюсь ответить полностью на этот вопрос.
Ну, то есть лично вам ничего не надо?
Мне лично ничего не надо. Я делаю это для себя, для собственного развития. И как бы не жду ничего, ни хорошего, ни плохого.
Звонок у нас в телефонной студии. Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, Вадим.
Здравствуйте.
Хотел бы поинтересоваться у уважаемой гости. Вот она участвовала, ну, как волонтер участвовала в Олимпиаде, в Паралимпиаде сочинской. То есть непосредственно общалась с этими нашими спортсменами, нашими в том числе. Как у нее ощущения? То есть вот что они на самом деле, нам так стало обидно, они на самом деле взяли потом и потерли свои пробирки, поцарапали. Или все-таки есть какое-то неровное отношение со стороны Запада к нашим российским спортсменам? Вопрос. Спасибо.
Спасибо.
Знаете, я, к сожалению, с допинг-контролем не общалась. Да, я общалась с членами олимпийской, паралимпийской семьи, это чемпионы прошлых лет. Ну, я не могу прямо вот так заявить, что да, было, да, не было. Я не знаю, я просто видела, насколько горели у людей глаза, когда они готовились, особенно ребята, которые работают с атлетами, мне рассказывали. Это надо было видеть, когда человек сосредоточен на старте. Особенно их, они рассказывали, нас очень поразили наши паралимпийцы, когда они куда-либо выступали. И девочки на наградных, на цветочных церемониях рассказывали, когда, неважно, чьей стороны атлет, подходит к человек, который только что завоевал какую-то медаль, подходит и его прямо трясет от того, что он это сделал, это колоссальное напряжение. Было, не было, я не знаю, я не могу вам сказать. Но то, что это колоссально обидно, это однозначно да. ВАДА правы, они не правы, бог им судья, как говорится. Но то, что что-то политика начинает вмешиваться в Олимпийские игры, к сожалению, да. Это очень обижает.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте, Александр. Такой вопрос. Были случаи, когда волонтеры находили свою вторую половину? Спасибо, до свидания.
Спасибо, спасибо. Это в продолжении моего вопроса о
общении.
Ну, на самом деле, я знаю, в Сочи была очень интересная история. Ребята из ИВС... Не помню, к сожалению, какой объект.
ИВС — это что?
ИВС — это работа со зрителями. То есть те, кто пропускает на трибуны, общаются с ними, запускает волну, если нужно. Uh-huh. Там работала действительно очень красивая девочка, и она понравилась молодому человеку, который прям загорелся идеей ее покорить и специально записался в различные волонтерские центры, чтобы быть поближе к ней, показать, что он также заинтересован в это, ему интересны ее увлечения. И вот как раз в Сочи он то ли сделал ей предложение, то ли что-то официальное. Я, к сожалению, не знаю, мы мало общались с этой группой, вот именно группой волонтеров. Но то, что романтические истории были, и развитие они получали дальше, конечно, да. А вообще, по общению, это так же, как с эмоциями, трудно описать. Это люди, которые с тобой на одной волне, которым вы попадаете в группу людей, которые разделяют твои интересы. Это всегда здорово и приятно с такими людьми общаться.
Маша молодец, заряжает своим позитивом побольше бы таких людей.
Пишут нам наши слушатели.
Спасибо.
Спасибо. Вот до того, как на вторую рекламу переходили, я задавал вопрос по поводу того, что брать, а что отдавать, да, вот, ну, волонтерство. Неправильно по себе судить, но я бы точно никуда не поехал. В силу природной лени, к сожалению. Вот помимо вполне понятной человеческой истории, смотрите, познакомиться, посмотреть мир, познакомиться с другими людьми, пообщаться и так далее, философии волонтерства, о философии волонтерства можно говорить? О философии пусть не волонтерства, пусть там, ну, знаете, я все по возвышении хочу. Ну, вот, ну, тут история про то, что больше отдавать. Вы же отдаете что-то людям, ведь вы не просто...
Вот я тебя не просила без философии сегодня.
Нет, ну, хорошая философия пускай будет. Пускай хорошая будет. Ну, миссия волонтерства, пускай так.
Я лично вижу миссию волонтера в том, чтобы... давайте я приведу конкретный пример. У нас это было на нашем объекте. Я работала на мужском хоккее в Сочи, и когда наша сборная проиграла, вот знаете, я до сих пор помню это чувство, когда люди, особенно меня, очень резануло по сердцу то, как это близко к сердцу восприняли именно наши хоккеисты советские. Это и Фетисов, и Третьяк. Когда они выходили, в камеры эти лица не попали, но мы это видели. Они были очень расстроены. И нам самим, вот нам, волонтерам, тоже было больно, потому что... Да мы тоже за них болели, да, нам нельзя было в открытую прыгать и кричать «шайбу, шайбу», но хотелось же, чтобы мы выиграли этот матч. И просто одна девушка у нас подошла к Третьяку с семейством и говорит: «Вы все равно приходите, мы вам всегда рады», и улыбнулась. И знаете, вот эта искренняя улыбка на лице вот этих людей, которая, да, она была какая-то, может быть, через грусть, но мы все почувствовали, что нам легче. То есть мы поддерживали людей, даже когда их что-то опечаливало. Поэтому миссия, мне кажется, поддержать всегда.
То есть волонтерство — это поддержка и сопереживание?
Да.
Еще, наверное, успеваем послушать телефонный звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Вы в эфире.
Еще раз, Вадим, быстренько. А может ли себя уважаемая наша гостья называть патриотом страны? То есть испытывает ли она особенное чувство, когда выступают наши российские спортсмены? Спасибо. Просьба ответить более прямо, нежели в первом случае.
Спасибо.
Ну, я патриот. Но спасибо за вопрос. Просто я не понимаю, что вы вкладываете в понятие патриот. Патриот — это человек, который любит свою страну, который всегда ее поддерживает. И в первую очередь я на стороне наших спортсменов, даже если я не могу махать флагом.
Просто... Но вы волонтер МОК. правильно?
Я волонтер мог, да. Но при этом, конечно, я болею за наших спортсменов. И когда
то есть устав мог, вы не намеренно там нарушать.
Я не могу это сделать.
И человеческой стороны это было.
Но мне никто не мешает, например, потом собраться с ребятами и пойти в свободное от работы время куда-нибудь.
И там уже вне формата.
Вне формальной обстановки болеть за наших, конечно.
Там пообщаться. У нас 30 секунд до конца эфира, уже звонок, не успеваем мы принять. Маша, какие-то инструкции выдаются вам на выезде?
На выезде нет, но когда ты приезжаешь, есть обучение, где все эти инструкции выдаются.
Нет, МОК, понятно, наши товарищи не трогают никто?
Нет, никто не трогает.
То есть вы волонтер, просто волонтер?
Да, просто волонтер.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам большое. Я напомню, что прямо сейчас мы говорили о волонтерстве. Не переключайтесь, оставайтесь с нами, прямо сейчас новости.